Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі і сэнсы серады 8 лютага.
Гэта выглядае аперэтачна. Эксперты пра камісію па вяртанні палітусікачоў.
Рэжым сур'ёзна заклапочаны гэтай праблемай, адтокам чалавечага капітала.
Лукашенко подписал закон об УНС. Чего чакать?
Орган, который в каком-то смысле и какой-то частью реставрирует советский порядок.
Миколай Халезин про цинизм украинских политиков и тое, чему будет бить за пытание про чей Крым.
Кто президент Беларуси? Пусть отвечают на этот вопрос.
Про это да иншее, больше подробязно, тягом ближайшей годины.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Рэжым Лукашэнкі апублікаваў склад камісіі па справе вяртання палітычных уцекачоў. У яе ўвойдуць 26 чалавек, сярод якіх прапагандысты, кіраўнікі МУЗ, КДБ і СК, экс-старшыня Беларускай федэрацыі хакея Дмітрый Баскаў, праўладны палітолаг Юрый Васкрасенскі і іншыя.
То бок, гэтыя людзі будуць вырашаць, хто з беларусаў, вымушаных пакінуць радзіму ў выніку палітычнага пераследу і рэпрэсій, могуць вярнуцца і што ім за гэта будзе.
Па словах эксперткі ў сферы міжнароднага права Кацярыны Дзяйкала, увогуле з юрыдычнага гледзяшча ўказ Лукашэнкі аб разглядзе зваротаў грамадзян Рэспублікі Беларусь, што знаходзяцца за мяжой па пытаннях здзяйснення імі правапарушэнняў, прававы нонсэнс.
Фармальна гэта нарматыўна-прававы акт, але пачынаючы з назвы, мы бачым, што гэта не прававыя канструкцыі. Чаму ў адносінах да грамадзян, якія знаходзяцца за мяжой, трэба нейкая асаблівая адрозная ад астатніх юрыдычная форма? Задаецца пытаннем юрыстка ў размове з Радыё Свабода.
Стварэнне камісіі Кацярына Дзяйкала называе сумесю таварыскага суду і сталінскай тройкі. То бок камісія будзе прымаць рашэнні пра вінаватасць тых ці іншых грамадзян і заменіць сабою суд, бо калі чалавек учыніў злачынства, вырашаць яго лёс можа толькі суд.
На думку выканаўчага дырэктара Беларускага інстытута стратэгічных даследаванняў Пятра Рудкоўскага, рэжым Лукашэнкі сур'ёзна заклапочаны адтокам кадраў з краіны, таму ўся гэтая гісторыя са спробай вяртання тых, хто з'ехаў, з камісіямі і пракурорамі, адзінае, на што здатная ўлада.
Пра што гэта ўсё сведчыць? Сведчыць пра тое, што рэжым сур'ёзна заклапочаны гэтай праблемай, адтокам чалавечага капітала, і так, як умее гэта рабіць па-свойму, гэта, я назваў гэта праграмай, па, што ў Беларусі ўрэшце з'явілася праграма па садзейнічанні вяртання суайчыннікаў з эміграцыі у такой вычварэнскай форме, але яна менавіта па функцыі і чаканаму эфекту гэта нешта такое паўстае. Карацей кажучы, ну, рэжыму патрэбна, калі да 20-23 па некаторых ацэнках тысячаў айцішнікаў з'ехала, ну, там плюс тысячы там дактароў, рознага роду спецыялістаў папаз'язджала, ну гэта адчувальна для рэжыма. Поэтому тут камісія паўстае не ад лёгкага жыцця, не ад лёгкага жыцця рэжыму, і, ну, яны спрабуюць так, як умеюць, ну, неяк так вось, ну, заахвоціць, можна сказаць.
Вы сказалі, што гэта ўсё ж такі прыкмета таго, што рэжым адчувае праблему, столькі з'ехала тых же самых дактароў, тых же самых айцішнікаў. Не знаю, наколькі ад'езд айцішнікаў, гэтых вось няўдзячных, якіх Лукашэнка скарміў, там не памятаю ўжо правай ці левай груддзю, але айці менавіта ж ён прыдумаў, і дзякуючы яму яна ў Беларусі з'явілася, але тым не менш, дактары тыя ж самыя, настаўнікі, выкладчыкі, якія з'ехалі. Я чытаў такое меркаванне, што рэжыму-то абсалютна па барабану, колькі дактароў з'ехала. Іх там сілавікоў, чыноўнікаў, леч камісій і дактароў на іх асабіста хапае. А што там адбываецца з вот этой кармавой базай, з народам? Хапае яму, не хапае? Стаўленне да народу прадэманстравала першая хваля кавіду. Таму казаць пра тое, што заклапаціўся рэжым адтокам ад'ездаў, ну, як не выпадае. Гэта я чытаў такое меркаванне таксама вашых калег-экспертаў. Ўсё ж такі, ёсць рацыя ці няма, ці ўсё ж такі хвалюе гэта пытанне? Значыць,
ну, давайте аналогію, можа, скажам, ці для савецкага кіраўніцтва, вось у тыя даўнія палове 80-х гадоў, ці сапраўды іх там рупіла, вось там лёс простага чалавека, там рабацягаў, которые так вот, ну, у перспектыве там 5 або 10 гадоў там іх даходы могуць пагаршацца з-за агульнага падзення вось эканомікі. Ясна, што не. Тым не менш, эканамічная праблема альбо праблема менеджменту, праблема кіравання, гэта праблема для сістэмы, для устойлівасці сістэмы. Вось. І, значыць, канешне, калі б гэта адзіная была праблема, вось, праблема чалавечага капіталу, ну, то там рэжым мог бы лёгка абысціся. Ну, тым не менш, ну, так як сам гаворыць, значыць, сітуацыя трывожная, навокал трывожная, ну, але таксама ўнутры трывожная. Ідзе працэс ўжо незадоўга, трэба будзе вось прыняць закон наконт усе беларускага народнага сходу, пазней ўжо на працягу года сфармаваць яго. Ужо незадоўга парламенцкія мясцовыя выбары, там не за гарамі ўжо прэзідэнцкія выбары. Сістэме патрэбная, ну, такая устойлівасць, патрэбны і менеджеры, патрэбныя айцішнікі, которые будуць хаця бы там вось з інфармацыйным забеспячэннем дзяржаўных установаў займацца. Гэта без прафесіяналу, без тэхнакратаў, ну, ніякі аўтарытарны рэжым не здольны працягнуць доўга. Канешне, там, ну, ёсць, можа быць, пакуль што яшчэ можа не крытычная праблема з такога роду людзьмі, ну, тым не менш, ну, калі надалі гэты працэс працягнецца, нічога не рабіць для таго, каб хоць можа трошкі вярнуць за мяжы, ну, то гэта можа стаць праблемай для устойлівасці рэжыму. Таксама не ў апошнюю чаргу, ну, як бы на фоне падзення на 5% эканомікі, ну, самі гэтыя падаткавыя паступленні ад такіх асобаў, як бізнесаў, як IT, ну, гэта мае сваё значэнне для такой неаграмаднай эканомікі, як беларуская.
Па словах гісторыка Александра Фрыдмана, у камісію ўвайшлі адмоўныя героі акурат 2020 года, якім цяпер прадстаўляецца магчымасць адыграць. Про гэта ён распавёў YouTube-каналу «Обычное утро».
Ну, демонстративно это действительно. Они получают от этого, безусловно, удовольствие, судя по всему, что вот у них есть власть, и у них есть возможность решать судьбы. Пока, правда, не очень понятно, кто будет обращаться, если вообще кто-то будет обращаться в эту комиссию. Но люди там собрались, прямо скажем, на подбор. Когда я список посмотрел, список там с очень колоритными, конечно, людьми. И что мне сразу, вот на что я сразу обратил внимание, среди тех людей, которые действительно известны, это те, у кого травма августа 2020 года, видимо, сидит особенно глубоко, потому что они не просто защищали режим, но и столкнулись сами с волной ненависти, презрения и прочее. Вот, там тоже Муковозчик, Озаренок, Эйсман, Марков. И все вот эти знаковые фигуры 2020 года, ну, знаковые фигуры со знаком минус. И вот сейчас они в этой комиссии, что вот им как бы предоставилась возможность решать судьбу тех, кто были в 2020 году по другую сторону баррикад, ну и остаются до сих пор по другую сторону баррикад, наверное. А вот они, как победители, да, как комиссия победителей, она может решать их судьбу. Ну и вообще для этих людей это такое очень приятное чувство. Они вот получают возможность своим росчерком пера или своим голосом решить судьбу какого-то человека. Вот это такая власть, о которой, наверное, они всегда мечтали, власть над другими и возможность определять чужие судьбы. Но выглядит это все довольно опереточно. Я думаю, конечно же, они уделяют этому огромное внимание, потому что планируют и дальше использовать эту тему в пропагандистских нуждах. И об этом они будут писать, наверное, может, даже свои заседания будут показывать, изображать бурную деятельность. Но серьезным это не является, потому что хотя бы по одной простой причине, что, скорее всего, серьезного количества людей, которые захотят воспользоваться этой возможностью, просто не будет. Так что это такой пропагандистский проект, чтобы взять инициативу на себя и определять повестку, определять темы, о которых обсуждаются, о которых говорят. Ну, получилось, в этом смысле у них получилось успешно, да, мы же говорим об этом.
Гэта быў гісторык Александр Фрыдман і аналітык Пётр Рудкоўскі. Яны паразважалі наконт складу і сэнсу камісій, якія будуць спрабаваць свярнуць беларусаў, якія пакінулі краіну праз рэпрэсіі дадому.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Далей у праграме Еўразум.
Лукашенко подписал закон об УНС. Чего чакать?
Орган, который в каком-то смысле и какой-то частью реставрирует советский порядок.
Миколай Халезин про цинизм украинских политиков и то, чему будет бить запытание про чей Крым.
Кто президент Беларуси? Пусть отвечают на этот вопрос.
Сустрэнемся пасля музыкі і навінаў спорту на Еўрарадыё.
На Еўрарадыё навіны спорту. Леброн Джеймс стаў найлепшым бамбардзірам у гісторыі NBA. На рахунку 38-гадовага баскетбаліста Лос-Анджэлеса больш за 38 тысяч ачкоў. Гэта рэкорд выніковасці за кар'еру гульца. Рэкорд Карыма Абдул-Джабара пратрымаўся 34 гады. Хакеісты мінскага «Дынама» у чэмпіянаце КХЛ выйгралі важны матч у маскоўскага «Спартака» 3-1. «Дынамаўцы» займаюць сёмае месца ў заходняй канферэнцыі і працягваюць барацьбу за пуцёўку ў плэй-оф. 9 лютага – гасцявы матч з чалябінскім «Трактарам». Прэзідэнт Украіны Уладзімір Зеленскі распачаў марафон шчырасці, каб не дапусціць беларускіх і расійскіх спартсменаў да алімпіяды. Акупанты знішчылі ва Украіне 343 спартыўныя аб'екты, забілі 331 украінскага спартсмена і трэнера, піша Зеленскі. Вайна, якую Расія развязала супраць нашай краіны, працягваецца, а кіраўніцтва міжнароднага алімпійскага камітэта шукае шляхі, каб дапусціць на алімпіяду ў Парыж спартсменаў з Расіі і Беларусі. Ён заклікаў партнёраў Украіны сумесна супраць стаяць гэтым намаганням і абараніць алімпійскую хартыю. 37-гадовы нямецкі спецыяліст Дамініка Тадэска прызначаны галоўным трэнерам футбольнай зборнай Бельгіі. Яго кантракт разлічаны да заканчэння чэмпіянату Еўропы 2024 года. На 76-м годзе жыцця памёр экс-трэнер магілёўскага футбольнага «Тарпеда» Міхаіл Бас. Ён заслужаны трэнер Беларусі. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
7 лютага Лукашэнка падпісаў знакаміты закон аб усебеларускім народным сходзе. Цяпер афіцыйна ў краіне створаны орган, які павінен разглядаць пытанні легітымнасці прэзідэнта, у тым ліку аб'яўляць яму імпічмент, прыдумляць дзяржаўныя святы і нават уводзіць ваенны стан.
Дэлегаты структуры, дзейны і былы прэзідэнты, дэпутаты, суддзі, чыноўнікі, якія мусяць займацца толькі сваімі справамі і не ўмешвацца ў справы іншых ведамстваў. Але, напрыклад, могуць большасцю прагаласаваць за адмену рашэнняў дзяржорганаў, якія, на іх думку, могуць пагражаць нацбяспецы краіны.
Усебеларускі народны сход будзе складацца з 1200 дэлегатаў, а кіраваць ім будзе старшыня і прэзідыум з 15 чалавек. Яны абяруцца падчас першага з'езду са склада дэлегатаў. З'езды плануецца праводзіць не радзей за раз на год, а прэзідыум будзе збірацца не радзей, чым раз на паўгода.
Два гады таму, калі быў апублікаваны праект закона, аналітыкі меркавалі, што ўсё вядзе да таго, што Лукашэнка сыдзе ва УНС. Ці ёсць перадумовы для гэтага праз два гады?
Вось што думае на гэты конт незалежная экспертка Роза Турарбекова.
Ну, с точки зрения контекста, да, принятия решений, конечно, ситуация изменилась кардинально в 2021 году, когда речь зашла об этом, о том, что необходимо, да, вот усилить роль ВНС. Вот тогда эта ситуация была совсем другой, и под этим подразумевался некий транзит власти, по крайней мере, да, проект транзита власти, ограничение власти президента, там, в том числе с точки зрения как формально, так и неформально. Там очевидно, что вот эти разговоры шли, потому что все еще сохранялась угроза продолжения, да, протестов. Если вы помните, в общем и целом, они еще находились вот под этим впечатлением, да, и они не были уверены, что это не повторится, что это не возобновится. А теперь, что касается 23-го года, это совсем другая история, совсем другая ситуация. Прошло два года, репрессивная машина работает на полную катушку, на полную мощность, очень много людей уехало, многие посажены, огромное количество политзаключенных. Ну и самое главное дело, конечно, это война. Поэтому ни о каком ограничении полномочий президента либо транзите власти речь не идет. Видимо, речь идет о том, что вообще они сейчас переворачивают ситуацию. Насколько я понимаю, они пытаются использовать эту идею, но уже совсем в другом ключе, заменяя, собственно, народ, да, на ВНС. Я бы сказала так. Потому что вот эта вот идея по поводу того, чтобы проводить выборы президента не напрямую, а через ВНС, то есть не всеобщие выборы, да, президентские, а через ВНС, или там, скажем, принятие решений относительно там таких концептуальных больших документов, да. То есть это совсем по-другому сейчас читается и считается. То есть сейчас мы воспринимаем ВНС уже совсем по-другому, не как орган, который призван ограничить власть президента, а как орган, который в каком-то смысле и какой-то частью реставрирует советские порядки. То есть часто сейчас сравнивают, да, ВНС там, со съездами КПСС или там, со съездами народных депутатов. Я бы больше, наверное, даже сравнивала с тем, что, например, в Китае имеется вот это вот всекитайское, да, вот это вот собрание большое, где вот выбирается этот, кстати говоря, глава Китая. Вот мне кажется, что здесь уже речь идет об этом. То есть формой не поменялось, орган этот сам не изменился, но смысл, вкладываемый властями, изменился, и контекст, конечно, изменился очень сильно.
Але ці будзе ён усё ж нейкую функцыю выконваць, ці гэта ўсё ж такая фармальнасць, просто так, для галачкі, новая нейкая структура?
Не знаю, мне сложно сказать, я вообще не очень себе представляю, то есть я представляю себе, что такое съезд коммунистической партии, да, из Советского Союза, чем был съезд народных депутатов, который первый съезд, он как был, и закончилось это все распадом Советского Союза, если вы помните. То есть после того, как начал работать первый съезд народных депутатов СССР, там же и произошло, да, вот это вот, я бы сказала так, развенчание очень многих советских, да, и порядков, и истории, и этих самых, как это говорят, нарративов, да. Вот, то есть первый съезд народных депутатов СССР – это, в общем и целом, революция была политическая, да, я бы сказала так. А вот что касается этого ВНС, да, то, ну, я думаю, что это скорее отражает консервацию порядков, усиление диктатуры, переход от авторитарного режима к тоталитарному. И замена, я буквально думаю, что речь идет о попытке замены избирателей, граждан страны на вот этот ВНС. То есть у нас есть ВНС, зачем нам каждый раз спрашивать граждан? Это может распространяться на что угодно, на выборы президента. Теперь не будут референдумы проводить, я так понимаю. Для этого достаточно будет ВНС, который определяет вот эти основные направления внутренней и внешней политики, принятие принципиальных вот этих концептуальных документов. Утяжеление системы идет. Вот он, видимо, я думаю, что он утяжеляет и пытается таким образом ее то ли стабилизировать, то ли вот это, и это все носит характер терапии после 2020 года.
Прадпрымальнік Александр Кнырович у сваю чаргу называе надзяленне ОНС уладай фікцыяй.
Адкуль там што новае возьмецца, калі закон адразу быў напісаны ў адміністрацыі прэзідэнта і дайшоў да псеўдапарламента ў тым відзе, якім ён павінны быць прыняты. То есть, калі адзін і той чалавек яго пісаў, сцвярджаў і зараз как бы паставіў апошні подпіс. Ну гэта фікцыя. Это фикция. Потому что, ну, коли говорить целком об ВНС, об этом законе, то, по сути, это спроба передать владу у стране в органу некому, який никто никуда не выбирал. Одна третина из чиновников, которые на вопрос призначает Лукашенко, то есть те самые главы выконкома у районных, ну, гэта ж чыноўнік, які прызначаецца самім Лукашэнка. І вось зараз ён будзе дэлегатам ВНС. Цалкам весь Саўмін, ну, тое ж самае, гэта чыноўнікі, якія прызначае сам асабіста Лукашэнка. І гэта будзе зараз дэлегаты ВНС. Гэта адна траціна такіх людзей, якія проста назначаны кімсамі. Другая траціна – гэта людзі, гэта цалкам псеўдапарламент, які існуе зараз. Там таксама нет ніводнага чалавека, які меў бы некі іншы погляд на свет, акрамя таго, які існуе в адміністрацыі Лукашэнкі. Яшчэ депутаты мясцовых саветов, але яны таксама прайшлі той самы фільтр і тоже зараз жывуць у рэжыме чаго ізволіце. І гэта яшчэ траціна нашага ВНС. Ну і трэця, гэта так званы грамадскі сектар, але той сектар, які зараз не той, які зараз знішаецца, і амаль больш за 1000 усялякіх НГО зараз знішаны, а той, які цалкам згодны, гэта жанчыны Беларусі, гэта, напэўна, патрыёты Беларусі, вось новая арганізацыя, з якой я пазнаёміўся учора. Такі грамадскі сектар, які, как бы, не грамадства не прадстаўляе. І гэта ўсё разам будзе галоўны орган Украіны. У гэтага органа будзе 15 чалавек. Короче, ЦК КПСС, але праз 30 гадоў. Прыедзіму, і главная назва ж тая самая, якая была ў часы КПСС у савецкага органа. Быў, калі вы памятаеце, быў з'езд, быў КПСС, секретарыят і таксама прэзідіум ЦК КПСС. З 15 прыкладна чалавек, я ўж не памятаю, можа, там было 20, але ўсе ты там Слінькоў, я не магу зараз успомніць, як то было ў газетах савецкіх. Так, але вот быў такі прэзідіум, які такі быў галоўным кіруючым органам. Зараз такая спроба создаць такі беларускі прэзідіум, 15 чалавек. Я ў яго не веру. Шчыра кажучы, я не веру, таму што гэты орган ствараецца, каб Лукашэнка мог сесці ў крэсла главаря гэтага органа і трохі адпусціць вожы, прызначыць Качанову прэзідэнтам Беларусі і не кіраваць па-іншаму, так як планаваў кіраваць, напрыклад, там Назарбаеву, але мы ведаем, што адбылося з тым самым Назарбаевым. Таму для мяне ўсё гэта такія рушачкі, такія пена на піве, бо будзе так. Ён вызначыў гэты орган, ён будзе напісаны, што зараз ён працуе, але калі прыйдзе да справы, ён не здолее перамогчы сябе, і ў 25-м годзе, калі ў нас адбудуцца выбары, а да выбараў засталося каля 2 гадоў ўжо не так шмат. Калі будуць у нас выбары, і калі ён будзе вырашаць, а можа наборніцтва паміж Качанова і Галоўчынка, і вызначыць там Качанова ці Галоўчынка прэзідэнтам, а самому сесть на пасаду от главы ВНС, ён не здолее перамогчы самого сябе, і ён сам сябе назначыць і прэзідэнтам, і главою гэтага ВНС. І будзе рабіць, як рабіў завжды, і, ну, маю думку, нічого з гэтага не атрымаецца.
Гэта былі бізнэс-совец Александр Кнырович і незалежная экспертка Роза Турарбекава. Яны пракаментавалі закон аб усебеларускім народным сходзе і будучыню гэтага органа.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Далее у программе «Еврозум».
Миколай Халезин про цинизм украинских политиков и то, чему будет бить за питание про чей Крым.
Кто президент Беларуси? Пусть отвечают на этот вопрос.
Сустрянемся после музычной паузы и новина в шоу-бизу.
Шоу-биз. Шоу-биз. Зыбож.
Новины шоу-бизу на Еврорадио. Інна Афанасьева і Шэр, Ляпец Трубецкой і гурт Нервы, Леді Гага і Ларыса Грыбалёва. І яшчэ каля 80 выканаўцаў, уключна з гуртамі Нейра Дзюбель і Крамбамбуля, апынуліся ў стоп-лісце, які днямі з'явіўся ў публічнай прасторы. Па інфармацыі Беларускай рады культуры, гэта спіс выканаўцаў, чые песні забаронена выконваць у Беларусі. Ён быў перададзены ў дзяржаўныя установы, звязаныя з арганізацыяй канцэртаў. Імаверна, спіс складаўся ў КДБ. Вядома, што з 95-го года існуюць спісы забароны на гастролі музыкаў і спіс на эфіры. На меркаванне прамоўтараў гэтыя спісы шырэйшыя і пастаянна папаўняюцца, але цалкам не апублікаваныя, імі карыстаюцца ідэолагі і кантралёры. Аукцыённы дом «Амега» прадаў рукапіс песні «The Gin Genie» Давіда Боуі за 57 тысяч фунтаў стерлінгаў. Рукапіс уяўляе сабой тэкст, які складаецца з 18 радкоў, якія напісаны на паперы фармату А. Лістока загалоўлены і падпісаны самім Боуі. Паводле звестак СМІ, спявак падарыў рукапіс заснавальніку свайго фан-клуба ў Нью-Йорку ў 73-м годзе. «The Gin Genie» была выпушчана ў 72-м годзе ў якасці сінгла да альбома «Aladdin Sane». Песня заняла другое месца ў брытанскім сінглавым чарце і па сканчэнні часу стала адной з самых вядомых песень у дыскаграфіі яе аўтара. Актрыса Сальма Хаек у інтэрв'ю GQ паскардзілася, што праз амплуа красуні ёй не прапаноўвалі камедыйных роляў у кіно. «Я ўсё жыццё хацела здымацца ў камедыях, але мне не давалі. Я не магла атрымаць такую ролю, пакуль не сустрэла Адама Сэндлера, які зацвердзіў мяне ў камедыю, але мне было ўжо за 40», – пасмяялася Хаек. Актрыса распавяла, што ў 90-е кіраўнікі кінастудыі не дазвалялі прыгожым дзяўчатам быць не толькі разумнымі ў кіно, але і смешнымі. Хаек удакладніла, што змагалася з сексуалізацыяй свайго вобразу на працягу практычна ўсёй творчай кар'еры. Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Да гадавіны вайны ва ўкраіне Еўрасаюз плануе ўвесці чарговы 10-ты па ліку пакет санкцый супраць Расіі. Гэтым разам пад абмежаванні праз падтрымку нашай краіны Расіі ў вайне мае патрапіць, ну, уласна і Беларусь. Санкцыі закрануць тэхналогіі і энергетычны сектар і сінхранізуюць іх з абмежаваннямі, што раней уводзіліся супраць Расіі.
Апошні раз чорныя спісы для беларускіх прадпрыемстваў ці палітыкаў уводзіліся ў чэрвені 2022 года. Пазней спробы еўрапалітыкаў ціснуць на рэжым Лукашэнкі праз увядзенне абмежаванняў блакаваліся Кіевам. Такой інфармацыяй у прыватнасці падзяліўся брусельскі рэдактар Радыё Свабода Рыкард Ёзвяк.
Украіна ў адказ заявіла, што гэта няпраўда, а ў Брусэлі каментаваць сітуацыю адмовіліся. Аналітыкі ў сваю чаргу не выключылі, што гісторыя цалкам магчымая. У Кіеве па-ранейшаму мяркуюць, што не варта раздражняць Лукашэнку, каб не адкрыўся другі фронт.
Гэтую сітуацыю праграмны дырэктар Creative Politics Hub Мікалай Халезін называе украінскім цынізмам. Чаму? Ён патлумачыў у эфіры Еўрарадыё.
Той узровень санкцыйнага ўціску, які ёсць на сёння, і Беларусь у гэтым аспекце, якое месца займаюць? Таму што зараз-то найперш санкцыі ідуць супраць Расіі, і калі закранаюць Беларусь, то як суагрэсара, а не ідзе вот як да 22 года, што канкрэтна на Беларусь за тое, што лукашэнкаўскі рэжым робіць.
Я тут не буду сегодня там делікатнічаць, я не палітык, мне не нужно как бы создаваць тарэл дыпламата вокруг себя. Я могу сказаць, што сітуацыя змянілася, і не самую лучшую роль в этом играет Украіна. И мне категорически не нравится то, что они делают. Опять возник этот такой пафосный посыл, что мы таким образом, уводя Лукашенко от санкций, отрываем его от России, но это очень смешно. Что может сделать Лукашенко против России? Он может не пустить русские войска в Беларусь? Не может. Он может запретить атаковать Украину с белорусской территории? Не может. Он может, его могут сменить просто, вот просто ввести одну бригаду и взять дрозды. Путин может это сделать? Да может легко. Поэтому что значит отрывать от России, не отрывать от России? То есть это такая парадигма, которую использовали все время, использовали европейские политики, чтобы ничего не делать. Они, европейские политики ленивые и нелюбопытные. Они находят самые простые решения. Самое простое решение по Беларуси – сначала ее не видеть, то есть принять ее за буферную зону. Это как в геополитике называется зона стабильности. Да? Вот Лукашенко на протяжении четверти века был для Европы зоной стабильности. То есть в Беларуси ничего не происходило, кроме там, унижения населения и уничтожения его. Но это же белорусы, поэтому они даже в Евросоюз не входят. Поэтому ну, это их проблемы. Но в целом это стабильная зона, там нет войны. Там нету сильного напряжения. Когда убили наших друзей, там Юрия Захаренко, Геннадия Карпенко, Диму Завадского, Витю Гончара, мы как бы занимались этой большой кампанией международной, и нам один литовский политик сказал: «Ну, у вас же не убивают на улице людей там сотнями». Мы говорим: «А вам нужно сколько? Вот сколько вам нужно, чтобы убили, чтобы вы начали принимать меры?» И ответа никого не было. Нет, ну мы не настолько циничны. Но в целом было понятно, что да, вот если бы косили там из пулеметов, то тогда, наверное, да. И поэтому я не очень доверяю всегда европейским политикам в том смысле, что они будут отстаивать Беларусь. Они будут отстаивать свои ценности, в первую очередь, своей страны, а во вторую – европейские ценности. А белорусские ценности, у них их на повестке нет. Поэтому единственный наш вариант, как добиваться этого, объяснять им, что наши ценности – это и их ценности. Что на сегодняшний день Беларусь является зоной дестабилизации для Европы. Хотя они до сих пор воспринимают ее как зону стабильности. Потому что все-таки, ну вот не вошли войска белорусские. Да какая разница? Ракеты летят и убивают мирных украинцев. Собственно, вот тебе и зона стабильности вся, которую ты вел четверть века, вот к чему ты привел, не принимая никаких мер. Украина сейчас подхватила этот лозунг, там целый ряд своих причин.
Чекайте, господин Миколай, я все-таки перебью, потому что мы чули с боку Украины, что да не-не-не, вы что, мы про это ничего не кажем, мы никаким лоббизмом таким не занимаемся. И то, что вот там, у, какие там, у 9-й пакет санкций о дочинении до России Беларусь не была никаким чином уключена, то это не мы, мы тут ни при чем.
Хорошо, я скажу, что я знаю, что причем от европейских политиков. И тут получается мое слово против их слова. Кому хотите, тому доверяйте. Хотите, доверяйте подалеку, хотите, доверяйте мне. Я не знаю, как по-другому. Потому что это целая кампания, которая шла внутри руководства Евросоюзом и внутри европейских чиновников. И в тех странах, которые заинтересованы в российском продвижении. В том числе Венгрия и Австрия и так далее. На сегодняшний день, условно говоря, тоже все говорят, ну, Австрия же против Путина. Да, Австрия против Путина, но почему-то все санкционные нарушения, которые нарушения санкционных механизмов, которые транспортируют тот или иной товар или тот или иной продукт, во всех региональных сферах оплачивает и проводки делает Райффайзенбанк. Вот почему. И когда обратились к руководству Австрии, они сказали, мы не будем вмешиваться в деятельность Райффайзенбанка. Но Райффайзенбанк ведет все процессы и сначала с Казахстаном, и с Турцией, и с Грузией, и с Азербайджаном. И где возможно только, они везде занимаются этим. Ну, да, но и это, и опять-таки, когда скажут, что Австрия там поддерживает Путина таким образом, они скажут, ну что, мы против. Но это свобода бизнеса. Это циничная двухмерная позиция. Точно так же, как, да, Хуго Босс шил для Абвера форму. Сейчас шьет дорогие костюмы. Ну да, циничная позиция. Но это бизнес. Бизнес так устроен, так работает.
Протягиваем размову с Миколаем Халезиным.
Узникает это пытание. Ну вот, Подоляк, вот все ж таки человек, ладно, який-нибудь там, ну, умовно, короче, Зеленский, но Подоляк же человек, який ведая, что себе уявляя лукашенковский режим, что себе уявляя Лукашенко, и он працевал в Беларуси, и он что, не верит, что вот это вот посылы, да, абы не там не... спровоковать Лукашенко, это все фигня?
Ну, я хочу напомнить, что Миша работал на газеты там Андрея Климова, «Правда» Гайдукевича и прочее, то есть и всегда отличался таким завидным цинизмом, и сейчас отличается еще большим цинизмом. Он ведь даже не имеет должности как таковой. Это как бы советник. Советник советника. То есть, но через Зеленскому он очень удобен, потому что через Мишу можно двигать любой вопрос. Любой. То есть, когда нужно что-то, какую-то грязь вылить на Беларусь, берется Подоляк, ему вбрасывает, что он должен сказать, он это озвучивает. Но делает это пафосно, со ссылкой на погибших и так далее. И это цинизм тоже. Да, да, есть европейский цинизм, есть украинский цинизм. Но мы должны эти вещи называть своими именами, если мы хотим.
Украинский цинизм зараз у чим полягая? Ну, коли яны так само не верят, что Лукашенко нечто вырашает, что не стрымая там ён российские войски. Это что, тогда бизнес?
А они в том числе бизнес. А сколько этого бизнеса до сих пор у Лукашенко идет? Сколько? До последнего момента все работало. Вот прям война шла, первые там 200 дней, вообще все работало, что было. Там арестовали, да, какие-то вагоны, не пойми, русские, белорусские, там, с калием и так далее. Ну, хорошо, арестовали. А остальное все. Вплоть до того, что этот Воробей свою нефть гонял там и гонял. И, по-моему, до сих пор гоняет по каким-то еще веткам. То есть это не... Мы должны... То есть, да, мы помогаем Украине всем, чем можем. Скажу, что это и про нас персонально, и про наших друзей, которых мы мобилизуем на это, и для наших западных друзей, которых мы очень много попросим помогать. Мы это делаем. Есть Пол Калиновского, он вообще жизни кладет на это. Есть люди, которые волонтерят. Огромное количество до сих пор. Но если мы будем честными к своему народу, то мы должны понять, что у Украины есть свои государственные интересы, ну и у белорусов есть свои государственные интересы. И не стоит на этом спекулировать и говорить, что вот сейчас нужно только помогать Украине. Да, мы помогаем Украине и понимаем, насколько это важно. И мы понимаем, что это наша общая угроза. Но мы себя не ведем цинично по отношению к Украине и хотим, чтобы Украина не вела себя цинично по отношению к нам. Потому что все эти пляски с бубнами насчет того, что мы не будем встречаться с Тихановским... Ну да, это же ваш враг, конечно. У вас друг один, Лукашенко. А Тихановская враг, поэтому, конечно, за вам не надо с ней встречаться. Ну что это за позиция вообще?
Яна у 20-м годзе не сказала, что Крым украінскі, і казала постоянно, что там знаходится, которые вспоминают там мудрый Путин. Знаете, не вспоминают же, да. Что Зеленский сказал, что только Путин решит вопрос Украины.
Скажу тебе честно, если бы мне сейчас задали вопрос, чей Крым, я бы просто послал журналиста нахер. Вот просто послал. Потому что уже они в состоянии изучить вопрос, кто, за что и почему. Потому что вот этот вот цинизм проверочки. А и тогда вопрос у меня, если у них есть вопрос, чей Крым, у меня вопрос, кто президент Беларуси? Пусть отвечают на этот вопрос.
Ну, Лукашенко они официально не признали выборы легитимными.
Да, да, потому что Рада не признала, кто-то продолжает с ним бизнес. Все это... мне не нравится, что... что вот этот виток украинский, это их дело, конечно, но меня не касается никоим образом. Хотя касается, когда мы чем-то помогаем, то хотелось бы, чтобы это попадало в нормальные руки, а не чтобы это потом перепродавалось где-то. Это тоже вопрос вопросов, которые почему-то все стараются умалчивать, но я знаю огромное количество людей, у которых изымали их продукты на границе для нужд ВСУ, а потом эти продукты им же предлагали приобрести. Ну это существует, и слава богу, что там СБУ этим занимается. Но мы должны все-таки, я говорю, оставаться трезвыми, потому что у нас есть своя страна. Мы должны о своей стране думать в первую очередь. Второе, об Украине. Если сегодня нужно об Украине думать в первую очередь, то только потому, что это точно такая же наша проблема. И если Украина победит, то у нас есть шанс получить как бы свою степень свободы после этого.
Гэта быў праграмны дырэктар Creative Politics Hub і кіраўнік свабоднага тэатра Мікалай Халезін. У эфіры Еўрарадыё ён паразважаў пра цынізм украінскіх палітыкаў і распавёў, чаму будзе біць у твар журналістам, якія задаюць пытанне, чый Крым. Гэта была праграма Еўразум, штодзённы інфармацыйны падкаст Еўрарадыё.
Кожны дзень мы распавядаем вам пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.